Здравствуйте, дорогие телезрители. Как-то в одной из школ города Липецка мы встречались со старшеклассниками, и речь, естественно, шла о Боге. Я тогда рассказывал о том, что тот мир, в котором мы живем, все, что нас окружает, и мы сами, все это сотворено Богом, существом с безграничными возможностями. Ну и потому все, что нас окружает, весь мир, и мы сами, вообще-то являемся бесконечно сложными и непознаваемы в полном объеме. А раз так, то мы должны быть постоянно на связи с Богом, потому что мир непознаваем нами в силу ограниченности нашего ума и еще в силу ее поврежденности. Поэтому мы должны быть постоянно на связи с Богом, чтобы как можно меньше делать ошибок. Быть на связи с Богом возможно и необходимо, поскольку эта связь существует. Бог постоянно с нами на связи, Он всегда доступен. Но вот, к сожалению, для многих из нас вот это вот общение с Богом не представляется жизненно необходимым. Вот об этом примерно я разговаривал со школьниками, со старшеклассниками. И я обратил внимание на двух парней. Они сидели у окна справа от меня и о чем-то беседовали. Но мне было понятно, что то, о чем мы разговариваем, о чем моя беседа построена, их мало волнует, а может, совсем не волнует. И мне интересно, думаю, а что же вот их именно волнует? Я обратился к ним, о чем, что вы обсуждаете, что вот для вас важно. Я не хотел их осудить, мне просто было интересно, что для них важно. Ну, в беседе я понял, что они вообще-то с их точки зрения вполне успешны. Они определились с выбором дальнейшей специальности. У них все получается со спортом, как им кажется. И поэтому дальнейшую жизнь они и собирались так-то строить на спортивной основе. И общение с Богом их мало волновало. Я указал на их слабую позицию. Ведь они считали, что вот то, что они приняли, это единственное важное. И не хотели, чтобы даже Бог вмешивался туда, в их планы. Они боялись, что планы могут быть Богом разрушены. То есть они как бы считали себя умнее Бога. Бог может что-то сделать не так с их точки зрения. Но как не шаткость позиции? Какое недоверие? Недоверие к Богу. Что Бог, вмешаясь, может нарушить их планы, он может их может сломать. Они боялись этого. И вот на этом было основано нежелание общения с Богом, потому что они боялись, что Бог может сделать что-то не так. Но это вот молодые. А вот история другая из жизни уже взрослых. Как-то меня пригласили пособоровать одно пожилую женщину, которая была больна. Я пришел в квартиру. Женщина лежала в постели. Вот. Ей было непросто, но она была не одна. Рядом стояли ее подруги, которые пришли вместе помолиться. Это было очень приятно. Я был не один. Были те люди, которые молились вместе со мной. Ну, как было принято, я исповедовал женщину, пособоровал и причастил. И вот во время... Муж был тоже в квартире, но он в нашей молитве не участвовал. Он постоянно чем-то гремел на кухне. Я никак не мог понять, что он там делает. И это меня отвлекало. Но когда мы все закончили, я поблагодарил женщин за совместную молитву. А потом все-таки решил, чем же муж-то занимался? Почему муж не был с нами? Оказывается, он в это время, во время нашей молитвы, он занимался чем? Он на кухню перетаскивал, я потом посмотрел, рядом с холодильником, там уже, ну, наверное, не меньше ящика бутылок было с водкой. И я говорю, а вот это зачем? Он говорит, ну как, все ясно. Отходит человек, надо готовиться. Я говорю, что тут ясно мне? Я говорю, ничего не ясно. Что будет дальше, это как Бог решит. Он говорит, ну ладно, мол, я знаю, как все будет дальше. И он остался при своем мнении. Но я так попросил его, вы знаете, говорю, пожалуйста, вы не гремите этими бутылками, потому что ваша же супруга тяжело больна. Вот. И то, что вы готовитесь, если она узнает, это не будет ей на пользу. Ну, с этими словами я и ушел. И вот спустя какое-то время, я сейчас не помню, сколько прошло времени, меня приглашают опять в эту же квартиру. Я так понял, что надо, эта женщина отошла на наркогосподу, и нужно будет ее отпевать. Каково же было мое удивление, когда дверь мне открыла вот эта самая женщина. А отпевать мне пришлось ее мужа. Вот как все получилось. Непредсказуемо. Женщина тоже готовилась к смерти, но ее надежды были связаны с Богом. Муж тоже готовился к смерти жены, но у него было свои мысли об этом, и, как выяснилось, он ошибся, потому что надеялся на себя, а не на Бога. Вот другая история из жизни также взрослых. Как юноши, которые боялись Богу доверить свои планы на проверку, думая, что Господь может что-то нарушить и что-то сделать не так. Вот эта история со взрослыми, где также люди не доверяют Богу. Им, конечно, неизвестны слова пророка Исаии, который говорил от имени Бога, передавал, точнее, мысли Бога, слова Божьи. Господь говорил, «Мои мысли не ваши мысли, не ваши пути мои, но как небо выше земли, так и пути мои выше путей ваших, и мысли мои выше мыслей ваших». Вот другая история. Была хорошая семья. Муж и жена. Семья обеспечена. И вот муж заболевает. Он, собственно, источник был этой вот материального благополучия прежде всего. Муж заболевает, попадает в больницу, теряет сознание, находится в реанимации. Когда жена это узнает, она в панике. Она не представляет свою жизнь без мужа. Она рассуждает, как я могу жить без него. Я без него жить не могу. Ведь на первом месте я. И она звонит своей подруге и говорит, что я не переживу смерть мужа, поэтому я ухожу из этой жизни. Она решила все проблемы решить уходом из жизни, не понимая, что это невозможно. Ибо мы все обречены на бессмертие. Но она, видимо, об этом не знала. И совершила то, что хотела. Она прервала свою жизнь. Муж еще был жив. И надо же такому случиться, что муж через какое-то время приходит в сознание. И дела, по всему видно было, что пошли на поправку. Но он узнает, что жены нет. Жена покончил жизнь с собой. И вот эта весть, конечно, подкосила его, и он вскоре умер. Вот история. Вместо того, чтобы жена как помощница, видя тяжелое положение мужа, она должна была, конечно, обратиться к Богу с искренней, сердечной молитвой. Не обязательно по молитвослову там что-то, ведь человек может от сердца обратиться к Богу. Господь различит наши слова, мы его дети. Как и мать иногда не понимает, что там говорит ее малолетний сын или дочь. Господь наши слова разберет, ибо знает Господь нужды наши, прежде нашего прошения о них. И в заключение две притчи. Как-то у Исаака сильно спросили, каким образом человек узнает, что его сердце достигло чистоты? Мы же знаем, одна из заповедей блаженств, блаженны чистые сердцем, ибо они Бога узрят. А вот каким образом человек узнает, что его сердце достигло чистоты? Вот с таким вопросом обратились к Исааку Сирину. Он отвечает, когда считает всех людей добрыми, и никто не кажется ему нечистым и оскверненным, тогда поистине этот человек чист сердцем. Ибо, это слово уже апостола Павла, для чистых все чисто, а для неверных и оскверненных, нет ничего чистого, но осквернены и ум их, и совесть. Вот когда я впервые прочитал эту притчу, я думал, как-то здесь что-то мне непонятно. Ну как это чистые сердцем, они видят всех людей добрыми? Но это же не так. Нам кажется, что это не так. Потому что у нас осквернены и ум, и совесть. А для чистых сердцем нет. Потому что они видят в творении Божьем, в человеке, именно творение Божие. А Бог не может творить ничего нечистого. Все, что сотворено Богом, оно чисто само в себе. А нечист только один грех. Вот здесь чистые сердцем умеют это различать. И еще одна притча. Когда пришел Спаситель, люди пошли к нему со своими бедами, со своими проблемами. Приходят к нему слепцы и говорят, «Господи, мы ничего не видим, помоги!» И Господь, возложив на них руки, исцелил их. Они стали зрячими. Приходят немые и глухие, также, «Господи, мы ничего не сказать, ну, сказать-то ничего не могут». Господь знает, что делать, они стали и слышать, и говорить. Приходят также горбуны. Господь их сделал стройными, прямыми. И только глупцы остались глупцами, ибо никто из них не пришел, не предстал перед очами Господа и не сказал, «Господи, помоги мне, ибо я глуп». Всего вам самого доброго, да хранит нас всех Господь.